Вот люди много говорят о таком слове, которое называется карма, и пытаются разобраться, вот, а какие есть духовные законы, которые на меня могут повлиять. Там разные медитации, обращаются непонятно к кому, а сами люди крещенные. И как-то далеко ходить не надо, что у нас духовные законы, они существуют, и они все прописаны. Алексей Ильич, а какие они у нас есть? Законы физики более-менее там на троечку, но мы знаем. Законы математики мы знаем. А у нас что есть?
Ну, духовные законы – это не у нас. Они, если существуют, то уже распространяются на всех, без исключения. Но в отношении кармы, ты уже это далеко сразу. Вообще, это сам по себе очень интересный вопрос, который бы можно было бы рассмотреть. Да. Какая разница между кармическим сознанием человека и христианским? Потому что здесь действительно существенная разница. Но поскольку об этом вопросе не было задано, то другой раз. А в отношении духовных законов, да, прежде всего я хочу сказать, что это именно законы, а не заповеди. Заповедь – это совершенно другое дело. Заповедь чем характеризуется? Что-то или запрещает, нельзя делать, да, или, напротив, взывает к человеку, что нужно делать. При этом, когда речь идет о заповедях, то каждый подразумевает и понимает, что будет и какое-то возмездие, конечно. Так, ну, это заповеди. Здесь уже связано с каким-то юридическим, так сказать, мышлением. А законы же духовные, как правильно уже сказал, они характеризуются как свойствами, так сказать, нашего, скажу философским таким термином, свойствами нашего бытия. Как физические бытия материального, так и законы духовные свойствами нашего именно духовного бытия, то есть касается самой сути человеческой жизни. Жизни какой? Внутренней, в отличие от внешней. Да, этих законов достаточно много, и знание их подчас имеет очень большое значение для человека. Точно такой же, кстати, по аналогии, как и законы физических. Когда мы знаем законы физические, я думаю, если бы мы их хорошо знали, то не допустили бы сейчас состояние нашей планеты до того, в общем, я бы сказал, во многом трагического даже, я бы сказал, состояния, которое мы видим. Знание их очень, очень важно. Ну, какие законы, наверное? Да. Ну, законов, конечно, много. Прежде всего, мне бы хотелось обратить внимание вот на что. Что в очень таком восприятии или даже у множества людей впечатление такое, что все, что происходит с нами, ну, прежде всего, у верующих людей, конечно, это происходит почему? Потому что Бог действует каждый раз. Он действует. В силу именно его действия происходят события радостные, трагические, приятные и напротив. Вот так. А оказывается, вот здесь это очень важное замечание к пониманию закона. Оказывается, нет. Не Бог каждый раз действует сам по себе, а как Бог создал мир, в котором существуют физические законы, точно так же существует духовный мир, в котором существуют духовные законы. И все происходит по духовным законам. Человек упал и сломал там ногу, допустим, не потому, что это Бог ему подставил ножку, так прыгнул с какого-то этажа и поломал себе то, другое, третье. Не Бог же ломает руки, ноги человеку и прочее. А по законам физическим точно так же происходит и все по духовным законам. Вот это очень важный момент, почему я на него обращаю внимание. За что меня Бог наказал, Господи? За что его Бог наградил такого сякого? Да нет же! Нет. Бог – источник всех законов, и физических, и духовных. Но мы же не говорим, да, что каждый раз, когда видим, наблюдаем явление физического мира, что это Бог так делает. Это по законам этого мира. Точно так же. И по законам происходит духовным. Вот, а какие эти законы, то законов их достаточно, как я сказал, очень много. Я вот так на всякий случай, да, кое-что так выписал для того, чтобы, ну, проиллюстрировать. Ну, вот, например, один из законов, который имеет прямое практическое значение в нашей жизни. Например, он звучит так. Ну, я скажу, пожалуй, это уже в переводе на современный все-таки русский язык. Кто хвалится, хвастается перед людьми, перед всеми, кто ищет себе преимуществ всяческих, так, оказывается, тот человек обязательно будет унижен. Обязательно. Это очень интересный закон. И напротив, кто напротив не выделяется, не лезет, что называется, показать себя, кто я такой и что я лучший в мире, так, напротив, возвышен будет. Этот закон действительно говорит об очень важном моменте нашей жизни. То есть, и тем самым он показывает, что всякая искусственная попытка сделаться лучшим, чем ты есть на самом деле, попытка получить славу, одобрение, восхищение у других людей, так, это приведет тебя, это опасное дело. Если ты будешь к этому стремиться, знай, закон таков, что потом будет срам. Когда ты провалишься, что называется, перед всеми, и все будут только говорить, вот это да. Вот один такой практический закон. Почему он очень важен? Ну, я думаю, понятно. Кому хочется быть опозоренным или бесславным? Ну, никому не хочется. Не лезь тогда и не выставляй себя. Не ищи почести и славы. Как в Евангелии написано очень здорово, когда тебя приглашают, не садись на первое место, садись на последнее. Если ты сядешь на первое, тебе скажут, извините, но тут пришел человек повыше вас. И тогда ты со срамом должен будет бежать, где еще последнее там место свободное. И наоборот, когда сидишь там, тебе скажут, нет, пожалуйста, повыше. Ну, это такие образы, но в жизни они могут иметь, конечно, большое значение. Из-за этого многие страдают. Вот. Кстати, в связи с этим очень важно обратить внимание на лесть. Когда человек льстит, что это значит? Каждый льстящий другому ищет похвал себе. Ой, да чего вы хорошо. Ой, и вы тоже, да. Да, вы так хорошо сделали. Да, у вас-то как, смотрите. И начинается, кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. В общем, вот такая вещь. Но пока это, так сказать, в таких незначительных вещах, ну, ничего. А могут быть вещи и покрупнее. Покрупнее. На высоком уровне. Там подчас люди летят с должностей.
Вот я про это и хотел спросить. То есть это можно похвастаться чем-то большим и всего этого лишиться?
Да.
Работой, семьей, ну, счастьем.
Положением в обществе даже и все такое, да. Потерять всякое доверие.
Вот почему нужно молчать про свою семью. Да если у тебя все хорошо, счастье любит тишину, получается.
Ну, на Руси говорили так. Не выносите ссор из избы. А сейчас по Первому каналу вам покажут. И по второму, и какие, по десятому.
Да и люди сами это выложат в интернет.
Сами. Представляете, сами. Или покажут, какой у них дом, какие хоромы. Или какая там обстановка. Прям лезут. И завесите, посмотрите, да, какой я хороший или великий. Все это выглядит очень безобразно. Но, кстати, видите, как изменились критерии Потому что всегда говорили, хвостун несчастный, с тобой даже и общаться не хочу. То теперь, ой, как меняются. Нормы, моральные нормы даже меняются. Но именно в связи с тем, что мы как-то однажды говорили с вами. Все искажается. Вот так, это какой-то вот один просто из законов.
Алексеевич, а мы программу начали с того, что многие верят в карму. Что ты сделал плохое, тебе плохое вернется, как закон бумеранга. Это же тоже из этих духовных законов выцепили?
Дело вот в чем. Что внешняя сторона действительно одна и та же. Вся суть в другом состоит. Именно этот закон почему действует? В карме, в индуистской карме, там это просто абсолютный закон. Все в нем, и больше ничего нет. Мы же говорим, нет. И эти законы, которые так действуют, они действуют не сами по себе, а они являются ничем иным, как божественным действием человека, над законами Бог. Поэтому вот человек, например, согрешил. По законе кармы что нужно ему? Ну, я не знаю, перевоплотиться в свинью, например. По закону кармы. Так, в христианстве о чем речь идет? Христианство говорит, что если ты обращаешься к Богу и приносишь искреннее покаяние, смывается с тебя это. Там все. А здесь смывается. То есть покаянием таким образом человек изменяется. Само слово, оно это, имеет именно этот смысл. Вот в чем дело-то. А карма все замкнута в этом законе. Только карма и все. То есть причинно-следственная связь. В христианстве ничего подобного. Первым в рай вошел кто? Убийца и преступник. С точки зрения кармы. Это вы что? Это абсурд полный. Он должен был бы перевоплотиться, я не знаю, в кого там, бегемота, удава или кого угодно. Вот так. В этом оказывается разница. Между кармическим пониманием природы вещей и христианским. А вот есть такой закон, который мы находим в Евангелии, то же самое, и который, может быть, по-евангельски звучит слишком религиозно, и для многих нерелигиозных людей скажет, какое имеет отношение к нам, на самом деле очень большое. Звучит это так. «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все вот эти земные, необходимые нам, приложится вам». Вот это интересно. Действительно, мы же ищем земных. Ну уж если уж не благ, уж каких-то высоких, то нормальный и, может быть, даже немножко выше нормальный, да, обеспеченности ищем. И вдруг такое заявляется. Что такое «ищите Царство Божие»? Не наслаждение же, не о наслаждении же здесь говорится, не о райской жизни, который противопоставляется земным благам. Вовсе нет. Когда сказано «ищите Царство Божие», то под ним, разумеется, ищите истины, ищите правды, ищите справедливости, ищите любви к людям, ищите милосердия. То есть вот этих вот прекрасных, высоких, а лучше сказать, нормальных человеческих свойств и качеств. И живите по ним. Только когда человек следует этим нормам и стремится именно к ним правильным образом, только тогда человек может получить без вреда для себя и те земные, если хотите сказать, блага, да, которые мы бы хотели. Видите, в чем дело? Кажется, то и другое Евангелие не отрицает. Иван говорит, ищите Царство Божие, и хлеб наш насущный дашь нам днесь. Вопрос в чем? Что первичным будет у человека? Ведь вы знаете, ради земного блага можно что? Начать лгать, лукавить, притворяться, обманывать. воровать, убивать. Ради чего? Первичными становится вот это, вот земное. И вот Христос, кстати, указал на закон. Если человек это предпочтет, вот как мы сказали, честности, порядочности, искренности, так, любви и милосердия, то это будет и для него будет страшным ударом по всей его жизни. Это так и есть. Во-первых, мы видим, когда человек живет нечестно, что очень многие в конце концов попадаются. И уже попадают даже в самые нехорошие места. Не попадаются, сколько переживает человек, а как бы ни открылось это. Mm-hmm. Второе опять. Но скажу даже и больше этого. А сколько людей, в результате, страдают в своем семейном плане. Посмотрите, сколько разрушенных семей. У людей, кажется, благополучие полнейшее. Миллионы и миллиарды. А в семье нет мира, ни благополучия. Опять-таки, ну и в последнем я скажу, что проку? Скажите, что за счастье у человека, если он сейчас подойдет и скажет, вы знаете, вот этот камень драгоценный, он стоит миллионы и миллионы. Хотите? Дайте. Дали. Ой, спасибо. А теперь давайте. Как давайте? А так, ваше время истекло. Я все, кажется, получил земное. А оказывается, у вас рак 4-й степени. У вас сердце, уже не подлежащее исцелению. Давайте эту земную драгоценность. Все. Это что такое? Вы представьте страдание человека, когда он потеряет рубь или потеряет миллиард. Разница, наверное, есть. Так вот, когда мы говорим о Царстве Божьем, это действительно духовные ценности, духовные вот те ценности. Я повторяю это, вот, любовь к человеку – это справедливость, это милосердие, это жертвенность, это отзывчивость и так далее. Когда это становится первичным, то человек действительно приобретает величайшую ценность. Какую? С христианской точки зрения – он получает благо вечности, а не этого момента, на который ему дали подержать в руках этот драгоценный камень, и отняли, и трагедия. Это все равно, что, знаете, человек может стоять на ногах, а можно перевернуть его и на голове. Говорит, ах, умер человек. Мы же его не трогали, ничего не делали ему, никаких ранений. Просто перевернули. Так вот, первичным для человека всегда должно быть первичным то, что называется нравственными и духовными ценностями. Когда же мы делаем напротив, первичными у нас становятся материальные ценности, то мы глубоко заблуждаемся. Вот об этом говорит закон. Глубоко заблуждаемся, когда у нас переворачиваем мы свое человеческое достоинство. Вот о чем говорит тоже закон. Ему, кажется, нужно бы прям следовать всеми силами, чтобы не оказаться в печальном состоянии, положении.
Вот. Но так. Он не отменяет того, что нужно думать о своей семье. Это не путь к тому, чтобы бродить по улице и там.
Нет, я сказал же, ходить на ногах, а не на голове.
Что в одну, что в другую сторону.
Нет, ничего не отменяется. Ну что первичным должно быть? Голова должна быть вверху, а не ноги. Только и всего. Ноги нужны еще бы. На голове, кстати, никто и не ходит. А кто ходит, тот... Да, вот так. Не отменяет. Христианство ничего не отменяет. Но каждому свое место. и жить в соответствии с этим законом, это уже благо для человека.
К следующему вот, духовному закону.
Да. Вот очень интересный закон, который опять-таки открывает христианство. Она говорит так, что безнравственная жизнь приводит к тому, что человек теряет возможность переживать чувство любви. Звучит это так. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Оказывается, человек, живущий эгоистично, который думает только и исключительно о своих таких интересах чисто внешних, да, оказывается, безнравственная вообще жизнь приводит к тому, что парализуется вот это великое качество человека – способность любить. Способность любить других людей. Человек черствеет, становится эгоистичным, самодовольным. В результате он, как член общества, становится просто даже опасным. Если особенно он начинает занимать какое-то положение, то не ждите от него чего-либо положительного. Недаром же говорят, что иногда рвутся к определенным там местам. Только по какой причине? Чтобы получить наибольшие возможности к материальному благополучию. И что за этим? А за этим что? Начинаются такие вещи, о которых не сообщают, ну, прямо не сообщают, может быть. Но на самом деле, что там начинается, какие только вещи. В общем, это и разврат, и преступления, и убийства, и грабежи, и так далее. Безнравственный человек теряет свойство любви. Для него больше никого не существует, кроме этих моих эгоистичных целей. Такой человек что представляет себе для общества? Страшную угрозу. Страшную угрозу. Ну, а то, что себя наказывает, это и говорить нечего. Это и само собой понятно. Потому что потерять чувство любви, когда ты никому у тебя нет, это очень серьезное дело. Вот так. Вот видите, какой закон интересный. А вот еще есть верный в малом, в немногом, в небольшом, верный в малом и во многом верен, а неверный в малом не верен и во многом. О, это закон, который надо очень и очень знать. Я разговариваю с человеком, нет, вот это так, это верно, это так, да, это так. Оказывается, соврал. Соврал. И я уже в надежде, что это так, вдруг проваливаюсь. Ну ладно, когда это неверность очень маленькая, это ничего. А представь себе, когда это касается, может быть, того, когда сказал этот человек такое или нет. Он говорит, да, сказал. Из-за этого что начинается? Это, может быть, целая, я не знаю, гроза, трагедия, какая вражда и так далее. Так вот, человек узнается потому, как он себя ведет в отношении, я бы сказал, ну, совестливости, честности, даже в малых вещах. Врет – во всем соврет. Не верь ему. Уже будь осторожен во всех своих делах. Во всех своих отношениях. Раз соврал, два соврал, все три соврал. О, это дело уже опасное. Нужно быть в высшей степени осторожным. Потому что человек, который даже в мелочах уже начинает фальшивить, что же будет, если когда касается серьезных вещей? О, опасное дело. Но я сказал, опасное дело в отношении, когда мы оцениваем другого человека, а себя самого. Вы знаете, очень многие даже не понимают того, что когда человек начинает врать по пустякам, так это приводит к тому, что он может подвести другого человека и в очень серьезных вещах, и глубоко пострадать. Ты же говорил, нет, свидетель. Да. И что начинается? Глубоко пострадать может тот человек, неверный в малом. О, как нужно, оказывается, следить за собой.